Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим про город-герой Одессу. В 18 веке, по ходу решения вопросов с Османской империей, Россия постоянно воевала на южных рубежах. При этом Россия одерживала одну победу за другой и расширяла свои владения. На берегах Черного моря русские войска под командованием Румянцева и Суворова одержали победы, навсегда вошедшие в нашу историю. И не только нашу. Самым известным сражением было взятие турецкой крепости Измаил. Победоносный штурм неприступной крепости на Дунае до сих пор является символом воинской славы России. В ходе бесконечных русско-турецких войн Екатерина Великая заприметила удобную гавань и указом от 27 мая 1794 года основала Черноморский порт Одесса. На этом месте были поселения во времена Древней Греции и Крымского ханства, но именно с указом императрицы Екатерины Великой город обрел имя, и с этого момента началось его бурное развитие. Когда началась Великая Отечественная, на Черном море тут же разгорелись бои. Если регент Венгрии, нацист Хорти, колебался, вступать в войну против СССР или нет, то диктатор Румынии, нацист Антонеску, сразу отдал румынской армии приказ начать вторжение вместе с войсками вермахта. Нацист Антонеску, как и все европейцы, мечтал о завоеваниях на Востоке. Великая Румыния, Великая Венгрия, Великая Финляндия, мания величия натурально обуяла малые европейские страны. Нацистская Германия провозгласила, что уничтожит Советский Союз, а это означало полный передел Европы. И Румыния решила принять участие на стороне тогдашнего Европейского Союза. Границы Великой Румынии должны были простираться аж до Урала. Ну, кстати, примерно о таких же границах мечтали и Финляндия, и Венгрия. Советские войска успешно оборонялись на линии государственной границы, но затем начали отход на восток. 5 августа 1941 года Приморская армия отошла на рубеж Березовка-Раздельная, Кучурганский лиман. Именно этот день считается днем начала обороны Одессы. Командующий Приморской армией генерал-лейтенант Сафронов получил приказ ставки. Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот. Командование Черноморского флота тоже издало приказ на оборону Одессы. Адмирал Октябрьский приказывал оборонять город независимо от действий сухопутных войск. Диктатор Румынии Антонеску был уверен в быстрой победе. На момент начала битвы за Одессу в Приморской армии было всего две стрелковые дивизии – 25-я Чапаевская и 95-я Молдавская, плюс еще одна кавалерийская дивизия. Дивизии были ослаблены и измотаны в приграничных боях. Румынские войска имели подавляющее превосходство. Поэтому уже 6 августа 1941 года Антонеску назначил мэром Одессы и порта бывшего подданного Российской империи, уроженца Бессарабии Германа Пынтю. У наших войск, оборонявших Одессу, не хватало оружия и боеприпасов. Не было налажено взаимодействие между Черноморским флотом и Приморской армией. Ну и все указывало на то, что Одесса быстро падет. Однако Герман Пынтя еще больше двух месяцев никак не мог заехать на новое рабочее место и числился мэром без города. 6 августа 1941 года командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский приказал создать специальный отряд кораблей в составе крейсера «Красный Крым», эсминцев «Шаумян» и «Незаможник», дивизиона канонерских лодок, тральщиков и бригады торпедных катеров. Данный отряд начал оказывать артиллерийскую поддержку обороняющимся, подвозить оружие, боеприпасы и пополнение. Обратными рейсами из Одессы шла эвакуация мирного населения, промышленного оборудования и культурных ценностей. 8 августа командир Одесской военно-морской базы и начальник гарнизона города контр-адмирал Гавриил Жуков объявил город и окрестности на осадном положении. 10 августа 1941 года начались бои на ближних подступах к Одессе. Советские части с трудом сдерживали натиск превосходящих сил противника. Медленно и постепенно отходили к городу. 13 августа из Одессы ушел последний поезд. После этого железная дорога на восток была перерезана, и на суше город был полностью окружен врагом. В некоторых полках оставалось по 30 человек. Город спешно готовили к обороне. Все улицы были перегорожены баррикадами из камней мостовой и мешков с песком. В подготовке города к обороне самое активное участие принимали мирные жители. Моряки из экипажей кораблей Черноморского флота массово шли на берег добровольцами. Из них формировали полки морской пехоты. Усиленно осваивали военную науку ополченцы. При этом координированные действия между армией и флотом так и не сложились. Постоянно возникали конфликты и недопонимания. Поэтому в ночь на 19 августа Ставка издала директиву, подписанную Сталиным и Шапошниковым. В директиве был отдан приказ на создание Одесского оборонительного района. Командующим назначили контр-адмирала Жукова. Все сухопутные части Приморской армии теперь подчинялись ему. Для производства оружия и боеприпасов приходилось идти на самые немыслимые инженерные решения. Одесский завод кинопленки начал производить мины. Вагоноремонтный завод в срочном порядке построил 2 бронепоезда. Тракторный завод производил импровизированные бронированные машины на базе сельскохозяйственных тракторов. Ну, бронированными их можно было назвать только условно. Трактора обшивали толстыми досками и листами обычной стали. Поверх этого на трактор ставили башню от пулеметного танка Т-26. Ну и еще один пулемет ставили в лобовой лист брони. Вроде бы несерьезно, но первая же ночная атака этих танков с зажженными фарами вызвала в рядах румын серьезную панику. Поэтому одесситы назвали танк НИ, то есть на испуг. 20 августа начался очередной штурм Одессы. Казалось, на этот раз румыны ворвутся в город. Однако оборона устояла. Серьезную помощь сухопутным частям оказали огнем своих орудий боевые корабли Черноморского флота. В городе стоял только один авиационный полк ВВС Черноморского флота. На вооружении полка было всего 20 не самых новых истребителей. Однако летчики честно исполняли воинский долг, прикрывали город от налетов вражеской авиации, штурмовали наземные цели, оказывали поддержку сухопутным частям. На суше все советские части дрались отчаянно. Особо отличились в боях под Одессой 2 девушки из 25-й Чапаевской дивизии: снайпер Людмила Павличенко и пулеметчица Нина Анилова. Ну, Людмила Павличенко у нас хорошо известна, а ее сестра по оружию, Нина Анилова, известна меньше. Нина осталась сиротой, росла в детском доме. В 1938 году на экраны Советского Союза вышел фильм «Чапаев» о легендарном командире гражданской войны. Фильм мгновенно стал классикой советского кино. Главные герои стали примерами для подражания советской молодежи. Некоторые советские командиры носили усы, как у Чапаева, шашку, ну и в целом подражали Чапаеву. Нина Анилова восторгалась Анкой-пулеметчицей и в 1942 году написала письмо актрисе Мясниковой из фильма «Чапаев». Настоящую Анку-пулеметчицу из Чапаевской дивизии я видела в кинокартине «Чапаев». Я Не знакомо вам, товарищ, и вы меня извините за это письмо. Но с самого начала войны я хотела написать вам и познакомиться. Я знаю, что вы не та Анка, не настоящая чапаевская пулеметчица, но вы играли как настоящая, и я вам всегда завидовала. Я мечтала стать пулеметчицей и сражаться так же храбро. Когда случилась война, я была уже готова, сдала пулеметное дело на отлично. Я попала, какое это было для меня счастье, в чапаевскую дивизию, в ту самую, в настоящую. И со своим пулеметом защищала Одессу, а теперь защищаю Севастополь. С виду я, конечно, очень слабая, маленькая, худая. Но я скажу вам правду, у меня ни разу не дрогнула рука. Первое время я боялась, ну а потом все прошло. Когда защищаешь дорогую родную землю и свою семью, родной семьи у меня нет, поэтому моя семья – весь народ, вот тогда делаешься очень храбрый и не понимаешь, что такое трусость. Весной 1942 года Нина Анилова вела бой против наступающих немцев под Севастополем. Ее огневая точка получила прямое попадание. Пулемет разбило, а Нину тяжело ранило. По легенде, в госпитале ее навестил генерал Петров и поблагодарил от лица всей армии и всего Севастополя. Нина скончалась от ран в госпитале и получила звание Героя Советского Союза посмертно. Отрезанная от страны по суше, Одесса полностью зависела от внутренних ресурсов города и от поставок боеприпасов, подкреплений и продовольствия по морю. Черноморский флот не только доставлял все необходимое для обороны, но и поддерживал защитников Одессы огнем корабельных орудий. Артиллерийская стрельба по наземным целям шла под постоянным воздействием авиации и береговой артиллерии противника. К середине сентября 1941 года положение Одессы стало критическим. Части Одесского оборонительного района держали оборону из последних сил. 35 тысяч защитников города отбивали атаки группировки, которая превосходила их в несколько раз. В Москву летели донесения с просьбами срочно прислать помощь. В ответ из Ставки пришла телеграмма с необычными для Сталина словами. «Передайте просьбу Ставке Верховного Главнокомандования бойцам и командирам, защищающим Одессу, продержаться 6-7 дней, в течение которых они получат подмогу в виде авиации и вооруженного пополнения». Товарищ Сталин не приказывал, товарищ Сталин просил Одессу продержаться еще неделю. Телеграмма была зачитана в воинских частях на фронте. Защитники Одессы таким тоном сурового вождя были натурально потрясены. 15 сентября бои шли уже в 5-8 километрах от города. На фронт пришлось направлять пожарных, милицию, ополченцев, вообще всех, кто мог держать оружие. Но помощь была близка. 17 и 18 сентября в порт Одессы вошел конвой транспортов, доставивший две свежие стрелковые дивизии. После этого подкрепления пошли сплошным потоком. В Одессу были переброшены 25 маршевых батальонов общей численностью свыше 25 тысяч человек, дивизион реактивных минометов, полк тяжелой артиллерии. В помощь Одессе формировали части морской пехоты в Севастополе. Ну и хотя численное превосходство по-прежнему было на стороне румын, оборона города окрепла. Румынские пленные говорили о высоких потерях среди наступающих войск, говорили о падении румынского боевого духа. Ну и тогда командование Одесского оборонительного района приняло решение нанести контрудар. На 22 сентября была запланирована сложная наступательная операция в районе Новой Дофиновки и Григорьевки. Это было необходимо, потому что с выходом румын на восточные подступы они начали вести оттуда артиллерийские обстрелы города и порта. Корабли, шедшие в Одессу с подкреплениями и боеприпасами, подвергались серьезному риску. Операция была крайне сложная и требовала точного взаимодействия между разными родами войск. советские части должны были нанести комбинированный удар сразу с моря, на суше и с воздуха. С моря должен был высадиться 3-й полк морской пехоты. С воздуха должны были десантироваться в немецкий тыл всего 23 советских бойца. Их задачей было внезапно атаковать штабы румын в тылу, уничтожить линии связи и нарушить управление войсками. Ну и в то же время советские стрелковые части должны были нанести удар со стороны осажденной Одессы. 3-й полк морской пехоты погрузился на транспорты и боевые корабли в Севастополе. Конвой пошел в сторону Одессы. И только на кораблях по громкой связи морским пехотинцам поставили боевую задачу и пояснили, где именно они будут высаживаться. В 3 часа ночи с одного единственного тяжелого бомбардировщика ТБ-3 в районе Старой Дофиновки высадился парашютный десант. Командовал десантом старшина Кузнецов. Десантники успешно посеяли хаос в тылу у румын. Высадка с моря пошла не по плану, но в целом имела большой успех. В ходе контрудара было захвачено до 50 орудий противника и много разного вооружения. 4 дальнобойные пушки, стрелявшие по Одессе, привезли в город как трофеи. На щите одной из пушек мелом было написано: «Она стреляла по Одессе, больше не будет». Победа укрепила боевой дух и защитников Одессы, и одесситов. Советские командиры даже не могли сказать, кто вел себя в бою как герой, так как все бойцы рвались в бой и проявили чудеса храбрости. Кризис середины сентября миновал. Защитники Одессы держали фронт, и казалось, что они продержатся еще долго. Снабжали город из Севастополя. После десанта в Григорьевке советские войска нанесли еще несколько контрударов по румынам. Среди румынских генералов пошли тихие разговоры о том, что штурм Одессы пора бы перенести на весну 1942 года. Однако на войне бывает и так, что успешные действия в одном месте заставляют отказаться от выгодных позиций в другом. Вот так случилось и с Одессой. В конце сентября 1941 года румынские и немецкие войска прорвали фронт на Перекопе и ворвались в Крым. Над Севастополем нависла угроза захвата, а без этой военно-морской базы оборона Одессы была невозможна. Поэтому 30 сентября 1941 года Ставка приняла решение на эвакуацию Одессы. В директиве говорилось: «Храбро и честно выполнившим свою задачу бойцам и командирам Одесского оборонительного района в кратчайший срок эвакуировать войска Одесского района в Крым». Началась подготовка к полной эвакуации частей, оборонявших город. В период с 1 по 16 октября 1941 года из Одессы под прикрытием боевых кораблей Черноморского флота было эвакуировано 86 тысяч военнослужащих, 15 тысяч человек гражданских, 19 танков и бронеавтомобилей, 462 орудия, 1158 автомашин, 3625 лошадей и 25 тысяч тонн военных грузов. Перед уходом советские бойцы взорвали орудия, которые вывести не смогли, и подорвали бронепоезда. 16 октября 1941 года в 5 часов 30 минут из Одесского порта вышел последний советский корабль. Оборона Одессы завершилась. Советские бойцы уходили непобежденными и поклялись вернуться. Впереди у защитников Одессы была тяжелейшая битва за Севастополь, эвакуация из Крыма, а потом оборона Кавказа. Вот поэтому советские бойцы и краснофлотцы, награжденные 3 медалями за оборону Одессы, за оборону Севастополя и за оборону Кавказа, пользовались особым уважением. Это значило, что они прошли все 3 крайне сложных и опасных битвы на юге Советского Союза. Награждено медалью за оборону Одессы было всего около 30 тысяч человек. Ну а 18 октября 1941 года румынские войска вошли в Одессу. Неудачные попытки взять город стоили румынской армии свыше 100 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. При этом в городе осталось серьезное коммунистическое подполье. Вот штаб-квартиру НКВД на улице Морозлиевской как следует заминировали. Здание тут же заняли румынские военные. И 22 октября 1941 года в 18:00 это здание взлетело на воздух. Это была самая крупная диверсия советского подполья. Взрывом и под обломками убило до 150 румынских солдат и офицеров во главе с генералом Глагужану. А в отместку румыны провели массовую расправу и повесили на улицах Одессы 450 человек. Тут же начались массовые расстрелы евреев. В ноябре 1941 года Антонеску уже докладывал Гитлеру, что еврейский вопрос решен. Это значило, что на оккупированных Румынией территориях живых евреев больше не осталось. Румыны начали ограбление Одессы. Например, принялись вывозить трамвайный парк города в румынские города за реку Буг. Да и в целом румыны запомнились советским гражданам не звериной жестокостью, хотя и были зверьем, как и немцы, а беспредельной жадностью к разному барахлу и постоянными грабежами. Антонеску объявил, что Бессарабия и Буковина – часть Великой Румынии. Одесса с прилегающими землями стала губернаторством Транснистрия. Все вывески в оккупированном городе переписали на румынском языке. И началась насильственная румынизация. Русские и украинские языки были под запретом. За их использование наказывали. В общем, румыны теперь считали Молдавию и Транснистрию частью Румынии, но при этом пытались как-то задобрить одесситов. Назначенный мэр Одессы Герман Пынтя вел себя как опытный администратор. Он до того несколько лет был мэром Кишинева, когда Кишинев еще был частью Румынии. Пынтя тут же разрешил свободу торговли и сумел наладить в Одессе более-менее сносную жизнь. В магазинах было все, только цены на большинство товаров были недоступны для рядовых одесситов. Еще с собой румынские оккупационные власти привезли такие достижения европейской цивилизации, как публичные дома, а с ними сифилис и трипер. Румынские оккупанты жестоко расправлялись со всеми, кто пытался организовать сопротивление. Большая часть советских подпольных групп в Одессе была или уничтожена, или прекратила работу. Но время шло, и Красная армия развернула ход войны. В начале 1943 года советские войска одержали блестящую победу под Сталинградом, заставили немцев бежать с Кавказа, освободили Ростов-на-Дону и Краснодарский край. Летом 1943-го Красная армия одержала победу в Курской битве и начала освобождение Украинской Советской Социалистической Республики. 23 августа 1943 года был освобожден Харьков. 6 ноября 1943-го была освобождена столица Украинской ССР – город Киев. А 25 марта 1944 года началось крупномасштабное советское наступление на Николаев и Одессу. Боевые действия велись в крайне тяжелых погодных условиях. Шел снег, вместе со снегом лил дождь, все дороги раскисли, реки вздулись, в грязи вязли танки, грузовики, пушки. Но основная тяжесть боев, как обычно, легла на пехоту. Большую помощь наступающей Красной армии оказывало местное население. Простые граждане по непролазной грязи на себе тащили за наступающими частями боеприпасы. Командование Черноморского флота отдало приказ на высадку тактического десанта в порту города Николаев. Задача десанта – вызвать панику, отвлечь на себя силы противника и помочь освобождению города. В десант вызвались 55 добровольцев из 384-го батальона морской пехоты. Командовал ими старший лейтенант Альшанский. У каждого десантника было с собой до 2000 патронов и ручные гранаты. Для борьбы с танками взяли 2 противотанковых ружья. Еще с отрядом шли 2 радиста с 1 рацией. Десантных катеров или лодок под рукой не оказалось. Моряки нашли на берегу реки Южный Буг 5 больших лодок. Лодки эти рыбаки выкинули по причине старости и ветхости. Ну, десантники кое-как починили лодки и с помощью местных рыбаков пошли к месту высадки на веслах. Из-за сильного встречного ветра двигались очень медленно, лодки постоянно давали течь. Одна из лодок на волнах просто развалилась, но рыбаки, помогавшие морякам на веслах, были вынуждены покинуть отряд, и дальше десантники шли на веслах сами. В общем, в результате путь до порта Николаева занял около 5 часов. Ранним утром 26 марта 1944 года отряд Альшанского дошел до цели. В предутренней темноте немцы не заметили высадку морских пехотинцев и жестоко за это поплатились. В 4 утра моряки бесшумно поубивали немецких часовых и заняли оборону в здании управления элеватором. Это было двухэтажное каменное здание с добротным подвалом, удобное для обороны. С рассветом отряд обнаружили, но немцы решили, что это группа местных подпольщиков, поэтому в первую атаку на морпехов пошел небольшой немецкий отряд. Атаку легко отбили шквальным огнем десантников, но это было только начало. Разгорелся бой, который шел без остановки 48 часов до утра 28 марта. Немцы постепенно подтягивали технику. По десантникам начала работать артиллерия и минометы. Подкатили танки. К вечеру 26 марта положение десанта стало критическим. Альшанский успел отправить штаб радиограмму. Противник атакует. Положение тяжелое. Прошу дать огонь на меня. Дайте быстро. Альшанский. В ночь с 26 на 27 марта прямым попаданием была разбита рация. Погибли оба радиста. 27 марта погибли все офицеры десантного отряда. Командование принял на себя старшина второй статьи Бочкович. Утром 28 марта оставшиеся в живых десантники отбили 18-ю немецкую атаку. Пилоты советских штурмовиков Ил-2 видели, что десант все еще ведет бой, и нанесли удары по немцам. В то же утро в город ворвались советские стрелковые части, и Николаев был освобожден. Из 55 участников высадки в живых осталось 11 человек. Все получили ранения. Указом Верховного Совета СССР все 55 десантников получили звание Героя Советского Союза. Немного позже звание героев получили 10 приданных десанту саперов и проводник. Героический бой отряда Альшанского помог освободить Николаев. Немцы не успели взорвать элеватор и другие сооружения, а погибших десантников с честью похоронили на центральной площади города. Ну а до Одессы теперь оставалось 120 километров. Румынские гражданские власти засобирались обратно в Бухарест, а власть в Одессе румыны передали немецким военным. В тяжелейших условиях весенней распутицы в бой вступила конно-механизированная группа, которой командовал опытный кавалерийский генерал Плиев и танкисты 23-го корпуса. Эти мобильные части перехватили пути отхода немцев и румын на запад, предотвратили подрыв станции водоснабжения Одессы. За успешные действия под Одессой генерал Исса Александрович Плиев получил первую золотую звезду героя. Стрелковые части по горло в ледяной воде, форсируя один лиман за другим, подходили к Одессе с востока. 9 апреля 1944 года советские части уже были в районе Пересыпи. Город горел. Вечером войскам дали непродолжительный отдых. Штурм возобновили в 4 часа утра 10 апреля. Первой в город ворвалась 248-я стрелковая дивизия полковника Николая Захаровича Галая. Дивизия сломила сопротивление немцев и румын и ворвалась в центр Одессы по Московской улице. Командир 320-й Енакиевской стрелковой дивизии полковник Илья Иванович Швыгин лично возглавил штурмовую группу и ворвался на территорию Одесского порта. Оборона оккупантов в Одессе рухнула. Огромную помощь наступавшим советским частям оказали одесские партизаны, примкнувшие к ним словаки, антифашисты, ну и простые одесситы. Все улицы города были забиты автотранспортом, на котором немцы и румыны пытались вывезти награбленное в Одессе добро. Только 284-я стрелковая дивизия полковника Галая захватила 610 грузовых и легковых автомашин противника. Полковник Галай приказал построить у оперного театра самые отличившиеся батальоны своей дивизии. В торжественной обстановке Николай Захарович водрузил на балконе оперного театра большой красный флаг. Победный марш батальонов был запечатлен на фотографиях и стал символом освобождения Одессы. Ну а товарищ Сталин объявил благодарность всем войскам, освобождавшим город. Вечером 10 апреля 1944 года Москва салютовала освободителям Одессы 24 залпами из 324 орудий. Одесситы тут же сорвали все румынские вывески и организовали расправы над местными жителями, которые сотрудничали с немцами и румынами в период оккупации. В Одессу прибыл командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Яковлевич Малиновский. Его детство прошло в Одессе. Родион рано стал сиротой, и его приютил в Одессе дядя. Здесь будущий маршал и министр обороны Советского Союза работал мальчиком на побегушках. Ну, так тогда называли детей, которые выполняли разнообразные поручения. Из Одессы Родион добровольцем ушел на Первую мировую. Воевал в составе русского экспедиционного корпуса во Франции. За храбрость получил Георгиевский крест. На гражданской войне молодой боец воевал за красных. Кадровый командир Красной армии Родион Яковлевич воевал и в гражданской войне в Испании, как советский военный советник. С первых дней Великой Отечественной снова на фронте, ну и 30 лет спустя вернулся в Одессу генералом. Родион Яковлевич разыскал своего одесского дядю в 1944 году и поблагодарил за приют и помощь. Ну а дедушка с трудом признал в штатном генерале своего племеша. 1 мая 1945 года Одессе было присвоено почетное звание «Город-герой». 1 мая 1965 года советское правительство наградило город-герой Одессу золотой звездой Героя Советского Союза и орденом Ленина. Город был восстановлен усилиями многих регионов и республик СССР. Ну а с распадом Советского Союза русский город Одесса отошел в состав Демократической Украины. И тут же началась насильственная украинизация русского города Одесса. Весной 2014-го в Киеве произошел государственный переворот. К власти на Украине пришли украинские нацисты. В русскоязычных регионах немедленно вспыхнули протесты. И 2 мая 2014 года украинские нацисты организовали в Одессе массовое убийство русских активистов. Вооруженные бандеровцы нападали на демонстрантов, загнали их в Дом профсоюзов, после чего здание подожгли. Точное количество убитых в тот день украинскими нацистами русских людей до сих пор неизвестно. Это событие потрясло всех русских. Организаторы массового убийства мирных людей в Доме профсоюзов наказания до сих пор не понесли. В тот день украинский нацизм показал свое истинное звериное рыло. Сожжение Дома профсоюзов в Одессе стало точкой невозврата для Донбасса, который, увидев зверство нацистов, тут же взялся за оружие. Можно сказать, массовое убийство русских активистов в Одессе стало началом конца Украины. Румыния, отказавшись от социалистической идеологии, ну, как и подобает европейцам, тут же вернулась к нацизму. 5 декабря 2006 года апелляционный суд Бухареста вынес решение, которое частично пока освобождает маршала Иона Антонеску, руководившего Румынией с 1940 по 1944 год, от ответственности за союз с нацистской Германией в войне против Советского Союза. Они признали Антонеску одним из лучших деятелей в истории Румынии. Современные власти Румынии снова заявили свои претензии на Молдавию и вот уже много лет ведут целенаправленную работу по ее аннексии. Ну а мы в России будем помнить истинных героев Одессы в 1941 и в 2014 году. Кроме нас в России о них уже никто не вспомнит. Вечная память павшим за свободу и независимость нашей Родины.